наступающим! Если у вас есть в душе достаточно радости, чтобы отмечать приход Нового года, я, честно говоря, уже третий год подряд не чувствую никаких праздничных нюансов в своем настроении в силу того, что идет война. И тем не менее, поздравляю вас, если вы считаете, что время праздновать уже пришло. Это последний набросок в уходящем 24-м году. Не задержу вас надолго, но хочу отметить несколько моментов. Первое. Господин Путин, великий хан всей Руси, поздравил жителей своего родного города, своих земляков параличом накануне Нового года. Ну, не собственным параличом, о чем мечтала некоторая бы часть населения, наверное, страны и мира, а параличом всей системы городского транспорта и функционирования города на Неве. Потому что под самый Новый год, вот прямо в 20-х числах, было устроено неформальное совещание-встреча лидеров стран СНГ в Петербурге, а точнее под Петербургом. Такого омерзительного состояния городского транспорта, какое случилось в эти дни, горожане не помнят очень и очень давно. Два лозунга сплошняком висели над городом. Я произнесу их здесь, если что, при монтаже мы запикаем. Это пи***ц, и они совсем с ума сошли. В мягкой формулировке. Люди бросали автомобили, кто не бросил их, стояли часами в пробках, не могли доехать, потому что вся система городского транспорта была полупарализована из-за особых мер безопасности, потому что, ну как же, великий хан приехал в родной город, да еще его и гости. Празднование предполагалось, празднование-веселье, на загородном курорте Игора, построенном недавно на Карельском перешейке, совсем недалеко от Питера. За курортом Игора стоит очередной друг Путина Юрий Ковальчук, а также по некоторым разговорам одна из женщин, которую считают некогда близкой к Путину, мадам Кривоногих. Так это или иначе значения никакого не имеет. Имеет значение то, что подарок горожане получили в полном транспортном коллапсе, простите, объеме. Не случилось главного, не случилось большого праздника, потому что ровно в те самые моменты, ровно в те самые, когда гости съезжались на дачу, бойцы господина Путина, дежурившие на панцире около города Грозный, благополучно, в кавычках, подбили азербайджанский самолет. И узнав об этом, один из гостей игоровского праздника господина Путина, Ильхам Алиев, президент Азербайджана, немедленно развернувшись, отбыл на родину. Потому что для любой страны это катастрофа. А год начинался с юбилейной даты. Что же это такая за юбилейная дата, с которой начинался год? Да 21 января. Потому что 21 января было 100 лет, как откинулся Владимир Ильич Ленин. Создатель советского государства, великий вождь пролетарии всего мира. И тра-та-та-та-та-та-та. Под эти пулеметные речи выросли целые поколения, в том числе мое. Но господина Путина, господин Ленин интересует мало. Потому что, во-первых, он быстро сдох. Во-вторых, потому что он был коммунистом. А сегодня идеология господина Путина – это махровый капитализм в разных видах. Он стал настоящим большим капиталистом. Великий хан Российской империи. И в-третьих, господин Ленин своим присутствием в истории немножко портит картину, отвлекая внимание масс от господина Сталина. Вот, на самом деле, одна из ролевых моделей. Но если честно, то в начале года в мозгах у главы Великой Российской Современной Империи на самом деле звучали, я уверен, другие две фамилии, которые персонально интересовали его больше всего. Это фамилия Навальный и это фамилия Красиков. Как-то дико, что эти фамилии звучат рядом, но я более чем уверен, что в мозгу у Путина на этот год были две задачи. Решить вопросы или проблемы Навального и проблему Красикова. И, наверное, Путин может себя поздравить с тем, что обе эти проблемы лишены. Алексей Навальный действительно был реальным соперником и противником Путина в мозгах миллионов российских и не только российских граждан, в первую очередь думающих граждан и молодого поколения. Не имеет никакого значения, убили Навального в тюрьме или его просто, его больного человека, нуждавшегося в лечении после тяжелых отравлений новичком, его довели до смерти. Главное, решен вопрос. Как говорили в сталинские времена, нет человека и нет проблемы. Ну а то, что похороны Навального, власть прогнулась и в итоге разрешила публичные похороны в Москве, хотя и не на центральных популярных кладбищах, то, что похороны Навального вылились в колоссальную демонстрацию отношения к этому героическому молодому человеку и отношения к российской власти, это господин Путин уж как-нибудь пережил бы. А вот если бы ему не удалось достать профессионального убийцу Красикова путем обмена с американцами, здесь, я думаю, он себя по-пацански он, Путин, корил бы гораздо сильнее. Ну, потому что как бы своих же не сдаем, ребята в погонах и все такое прочее. Я, конечно, не могу знать, и никто никогда не узнает, но догадываюсь, что если бы Алексей Навальный оставался живым, то Путин готов бы был отдать свободному миру и его, лишь бы вернуть товарища Красикова на родину. Так что эту задачу он решил. И этот массовый обмен среди главных событий года занимает одно из самых видных мест. Ну, не президентские же выборы в России считать главным событием года по весне. Ну, очередная клоунада, очередной дешевый спектакль, очередная попытка сыграть в меченными картами с несчастным народом, предоставив ему кандидата независимого по фамилии Надеждин, такой красивой фамилии, для того, чтобы, как говорится, выпустить пар наиболее протестной части электората. Выборов в России давно нет, и еще, судя по всему, очень скоро не будет. То ли дело выборы в Америке, настоящая клоунада, настоящее шоу со стрельбой, причем даже настоящие. Ну что ж, большая политика бывает, настоящая стрельба. В Америке иногда убивают президентов. Это все так подняло интерес к борьбе Трампа с Байденом, а потом с заместительницей Байдена, что такое было впечатление, что это российского президента выбирают. Выборов в России, настоящих выборов, давным-давно нет, и еще, наверное, не скоро они появятся. И поэтому интерес к этим псевдопрезидентским выборам был так себе вяленький. Гораздо больше интересовало российских граждан, кто победит в Америке. Такое впечатление, что это наши выборы. Вот было сколько там клоунады-то всякой веселой, включая стрельбу настоящими патронами по Трампу. И маразм Байдена, и появление его заместительницы, и вообще все эти фокусы. Вот это было интересно смотреть, вот это персонажи. А за какими персонажами смотреть в России, где вся поляна защищена под один персонаж? Самое интересное, наверное, это история с генералом Падом. Когда трудящиеся активно ставили, а я, кстати говоря, знаю ребят-лудоманов, которые любят делать ставочки в черную, и они ставили на арест Шойгу довольно много денег. Пока те, кто их поставили, проиграли, но, может быть, потом они и выиграют. Арестуют Шойгу или нет, или его просто отодвинули в сторону. А генералы? А сколько генералов всего будет посажено? 3, 5, 7, 10? Какие фамилии стали известны? Генерал Тимур Иванов или кто-то там еще? Вот это действительно было интересным событием. Но если говорить серьезно, то некоторые факты из жизни России уходящего года, они останутся навсегда. Теракт в Крокусе, который не только стоил жизни десяткам людей, но который разогнал дикую антиазиатскую волну, которая, в свою очередь, стала очень сильно отражаться на экономике, а значит, на жизни простых граждан, потому что мигрантов стало тотально не хватать. И даже в Москве жалуются на недостаточную убранность улиц, которые раньше убирали московские дворники. Еще один факт, совершенно немыслимый, в прежней путинской даже России, но довоенной, это поездки российских больших начальников на поклон в Северную Корею за солдатами и снарядами. Кто мог себе такое представить? Еще несколько лет назад на эту Северную Корею смотрели свысока, как на отрыжку большевизма. А теперь, ну надо же, русский с корейцем братья навек. Такого тоже никогда не было. Как неудачные поездки на поклон к Си Цзиньпину в Китай Путина. Потому что Си Цзиньпин не спешит лобзать своего западного брата. Наконец, совершенно неожиданный поворот в украинской войне. Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область. Это все очень сильно поменяло. И несмотря на болтовню генеральскую и всяких политических комментаторов о том, что сейчас вот прямо немедленно тут уничтожаются проклятые украинские террористы, посягнувшие на целостность границ Российской Федерации, ничего не вышло. И до сих пор в Курской области идут бои. Могли себе такое представить путинские люди, которые планировали наступление на Украину, да и сам Путин, 3 года назад, когда они это планировали? Вряд ли. В результате вся путинская обслуга, что Песков, что Лавров, что все остальные, громко рассказывают о том, что специальная военная операция идет по плану и все ее цели будут достигнуты, но забывают уточнить, какие именно цели имеет эта самая специальная военная операция. Я чуть позже скажу еще про ее старшего брата или старшую сестру, другую специальную военную операцию, которую тоже не называли войной операцией. А сейчас хочу вот еще сказать, что летом смотрел Олимпийские игры во Франции, в Париже, летние Олимпийские игры, и думал о том, что, черт возьми, почему россиян лишили права наслаждаться этим зрелищем и соучаствовать в Олимпиаде вместе с российскими спортсменами. Это не Международный Олимпийский комитет сделал. Это сделал господин Путин, его правительство и все остальные. Те, кто отвечает за войну, те, кто начал войну. Потому что из-за нее в первую очередь Россию выкинули, хотя и временно, но все-таки выкинули из олимпийского движения. Французы сделали колоссальный праздник, чтобы российские шестерки пропагандоны не кричали, что там ЛГБТ, квиры, все вот это вот ужасное, кошмарное, гнилой Запад, это все чушь и вранье. Это было великолепно организованное событие, которое возродило интерес к Олимпийским играм в мире. А хотим мы или нет, Олимпийские игры – это одна из точек сшивки всех стран и наций человечества. Так получилось, так они организовались и придумывались. Это было потрясающее событие. Россия и россияне были лишены его. Ну, конечно, кто мог, смотрел по телевизору, или точнее говоря, в Ютубе, потому что по телевизору Олимпийских игр, так как нужно показывать, не показывали. Людей ограбили, по большому счету. Потом началась осень, паршивая, гнилая, с дождями, с войной и с трупами каждый день. Это стало настолько привычным, что в больших городах уже вообще забывают о том, что идет война. Тем более, что куда-то стали пропадать и рекламные плакаты с призывом подписывать выгодные контракты. Сотни тысяч, миллионы рублей за твой труп получит твоя жена и так далее. Это куда-то стало исчезать. Это сделалось специально, чтобы отодвинуть на обочину сознания человеческого то, что где-то идет какая-то война. У России все хорошо. Правда, цены растут бешеным образом. Ну что делать? Но это все враги, это все проклятый Запад. И вот пришла зима, пришел декабрь. И тут господин Путин сделал народу новогодний подарок. А именно, приказным порядком запретил Центробанку повышать ключевую ставку, к чему все были готовы. Все экономисты, которые понимают, что в стране дикая инфляция и нужно как-то отсасывать деньги с рынка. Но господин Путин должен был хоть что-то подарить народу. И он своим царственным жестом приказал Набиуллиной ставку не повышать. Фу, ура, какое счастье. Ипотека не будет дорожать дальше. И вот пришла последняя декада декабря, такая важная в истории нашей страны. И господин Путин, так довольный собой, приехал в Петербург. Его встречали в парадном строю руководители Ленинградского Эрмитажа во главе с губернатором Бегловым и директором Петровским. Его приветствовали граждане города благодаря, я вначале сказал, какими высказываниями вслух и про себя, за полный транспортный коллапс. Ну, вроде все хорошо. Правда, тут случилась незадача в Черном море. Неожиданным образом раскололись два танкера, перевозившие непонятно чью нефть, непонятно куда. Из теневого флота или светового флота до сих пор никто не выяснил. Ай-яй-яй, экологическая катастрофа. Да в каких курортных местах? А МЧС к чертовой матери не готова. И с последствиями катастрофы борются несчастные волонтеры. А МЧСники только реляции провозглашают. Нехорошо. Это, конечно, подпортило господину Путину праздничное настроение предновогоднее. Ну и тут та самая катастрофа самолета, случившаяся при участии российских средств ПВО. А вот теперь о последних днях декабря в истории нашей страны я хочу вам кое-что напомнить. Господин Путин, как известно, любит говорить о том, что одной из самых больших геополитических катастроф 20 века, если не самой большой, было разрушение Советского Союза. Есть противоположное мнение, мягко говоря, которого придерживаюсь и я, грешный, уж простите за хамство, нахальство и нескромность. Одной из самых больших катастроф 20 века было создание Советского Союза. Я хочу напомнить, что на этой самой неделе он свое существование и прекратил. Ровно в декабре, в середине декабря 1991 года Верховный Совет принял решение о закрытии проекта СССР и превращении его в СНГ. Вот именно то самое СНГ, огрызки которого сейчас собирались в Игоре под Питером. Вот этой самой, с которой я начал. То самое СНГ было создано именно тогда. Тогда же отрекся от власти Горбачев, потому что ему нечем было президировать, раз перестал существовать Советский Союз. И тогда началась новая эпоха. И в этом же самом декабре, и в эти же самые дни, ровно 45 лет назад, Советский Союз начал еще одну специальную военную операцию, про которую я обещал вам напомнить. Тогда вторжение в соседнюю страну было названо, правда, не специальной военной операцией, а оказанием братской помощи дружественному народу Афганистана или введение ограниченного контингента советских войск. А на самом деле это было советско-афганской войной, начатой по решению Брежнева, Устинова, Андропова, Громыка, то есть верхушки советского коммунистического политбюро. История эта продлится почти 10 лет. Будет стоить жизни как минимум, как известно теперь, 15 тысячам советских военных и многим десяткам тысяч мирных жителей афганских. Рассказывались очень красивые сказки про то, зачем и как нужно поддерживать афганский народ. Был привезен новый президент Афганистана на броне советских танков по фамилии Бабрак Кармаль, законченный алкоголик, который потом умрет от цирроза печени и рака печени под Москвой. Будут захватываться города, будут охраняться перевалы, будут возвращаться десятки, сотни и тысячи раненых солдат и офицеров в Советский Союз. И именно тогда советский народ поймет, что что-то происходит не то, потому что правду от него тщательно пытались скрыть. За разговоры об афганской войне можно было вылететь а. из комсомола, б. из партии, ц. С работы, иногда сесть, и в очень большом числе случаев молодые люди рисковали отправиться сразу на войну в Афганистан, чтоб лишнего не болтали. Именно тогда появились слова «груз-200» и «груз-300», до этого незнакомые советским гражданам. И именно тогда появились трещины в монолите советского государства, которое оказалось вечным. Хотя жрать в нем становилось все меньше и меньше чего, магазины пустели, народ зверел, но монолит стоял. Сегодня нам рассказывают сказки про Российскую Федерацию, монолит которой стоит еще монолитнее, чем тот советский монолит. А когда говорят, что все отлично монолитно стоит, то это значит, в организме есть проблемы. И сегодня подарок Путина в виде приказа не повышать ключевую ставку Центробанка – это еще одно доказательство того, что экономика страны ни хрена не выдерживает. В первую очередь, чего? Она не выдерживает войны. Да и мораль страны ее тоже не выдерживает. Вот, пожалуй, и все. Вот, пожалуй, главные ноты, которые звучат в моей башке сейчас по мере приближения следующего года. Считайте, что я вас поздравил, хотя у меня самого никакого праздничного настроения нет. И как оно может быть, если продолжается бессмысленно кровавая война, самая жуткая война после Второй мировой войны? Вот так мы оказались в жерле этого вулкана. Но все-таки берегите себя, лишнего не болтайте, поскольку опричники бродят вокруг даже в новогоднюю ночь.